Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Сегодня у нас необычная программа. Ну, во-первых, с праздником вас всех, ведь сегодня 23 февраля. Всех причастных и тех, кто разделяет особое значение этого дня, я поздравляю. А теперь к самой программе, в начале которой примет участие военный прокурор. Прошедшие и наступившие годы стали особенно урожайными для мошенников, которые посредством такого инструмента, как современные электронные технологии, беззастенчиво обкрадывают людей, присваивая огромные, гигантские суммы. Государство обратилось во все правоохранительные органы с требованием остановить этот страшный поток хищений и привлечь к уголовной ответственности этих самых мошенников, деятельность которых уже напоминает просто уголовный террор против граждан страны. Сейчас перед вами выступит 7-минутным заявлением военный прокурор одного из подразделений Московской городской военной прокуратуры, подполковник юстиции Рустам Назирович Карданов. А затем я предложу вам послушать программу, записанную здесь же у нас, на ту же самую тему, но очень давно.
Сегодня мы поговорим о теме, которая касается каждого пользователя интернета, о киберпреступности. Что это такое? Как не стать жертвой мошенников и что делать, чтобы защитить свои деньги? Обо всем этом в моем выступлении. Киберпреступления совершаются с использованием цифровых технологий. Цель злоумышленников – украсть деньги, личные данные граждан и организаций или даже нанести ущерб репутации. Это могут быть фишинг, вирусы-вымогатели, взломы аккаунтов или мошеннические схемы в социальных сетях. И, к сожалению, жертвой может стать любой, от школьника до пенсионера. Представьте, вы получаете письмо от банка с просьбой срочно подтвердить пароль. Кликаете на ссылку, и через минуту ваша карта опустошена. Или история, когда бабушка переводит деньги внуку, который якобы попал в аварию. Такие случаи, к сожалению, происходят ежедневно. По официальным данным, число преступлений с использованием цифровых технологий в прошлом году выросло почти на 13%. Противодействие таким деяниям осложнено их неочевидностью, препятствиями к установлению причастных лиц путем маскировки их цифрового следа и использования инфраструктуры иностранных государств. В том числе по этим причинам в прошлом году раскрыто незначительное число таких преступлений. Органы военной прокуратуры, наравне с другими правоохранительными органами, включены в борьбу с такими преступлениями. Например, благодаря функции надзора военные прокуроры оперативно реагируют на случаи нарушения законодательства в информационно-телекоммуникационной сети интернет, требуя от интернет-провайдеров и других технических организаций блокировки незаконного контента и ресурсов. Несмотря на свое многообразие, в настоящее время различают основные категории киберпреступлений. Это хакерские атаки, когда хакеры используют свои навыки для получения несанкционированного доступа к информационным системам и сетям. Такие атаки могут быть направлены на кражу данных, разрушение информации или шантаж и шпионаж. Фишинг – метод мошенничества, под которым злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию. Пароли, номера кредитных карт и иную. Все это происходит, соответственно, путем обмана пользователей. Фишинговые письма часто выглядят как сообщения от известных компаний. Малварь – вредоносное программное обеспечение, такое как вирусы, системы кражи данных или получения контроля над устройствами жертв. Кибербуллинг или сталкинг – преследование, домогательство или запугивание людей в интернете, что может привести к серьезным психологическим последствиям для жертв. Выражается он в желании сталкера, либо преследователя, всеми общедоступными средствами установить контроль над жертвой. Может быть также и вовлечение в преступность. С помощью бесед на различные темы на человека собирается компромат, который потом используется как рычаг давления путем вынуждения совершать различные действия. Ну и в заключение торговля запрещенными товарами. Ведь интернет представляет платформу для торговли наркотиками, оружием и другими незаконными товарами. Киберпреступность наносит значительный ущерб как физическим, так и юридическим лицам. Для физических лиц ущерб может выражаться потерей денежных средств, кражей личной информации. Для организации последствия еще более серьезны. Это финансовые и репутационные потери, утрата доверия клиентов и проблемы с контролирующими органами. Что же делать? Есть простые правила, которые спасут наши нервы и кошелек. Используйте сложные комбинации паролей и не повторяйте их на разных сайтах. При создании пароля применяйте комбинации букв, цифр и специальных символов с рекомендованной длиной 12 и более символов. В настоящее время появилась возможность пользоваться двухфакторной аутентификацией. В этом случае требуется подтверждение входа с помощью второго устройства, СМС или специальное приложение для аутентификации. Не переходите по подозрительным ссылкам в письмах и сообщениях. Если вы не знаете отправителя или письмо выглядит подозрительно, лучше его удалить. Проверяйте ссылки. Наведите курсор на ссылку, чтобы увидеть, куда она ведет, прежде чем кликнуть. Регулярно обновляйте программы и антивирусы. Не публикуйте без лишней надобности личные данные, адрес, номер паспорта или иного документа, дату рождения. Избегайте подключения к незащищенным общественным Wi-Fi сетям. Обучайтесь распознавать фишинг и знайте признаки фишинговых атак, такие как грамматические ошибки в письмах, неожиданные запросы на личные данные и незнакомые адреса электронной почты. Не рассуждайте на различных интернет-форумах и в социальных сетях с незнакомыми людьми на темы политики и религии. Не затрагивайте провокационные вопросы, связанные с общественными организациями, объединениями и движениями, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена. С осторожностью говорите о семье и близких людях. Самое главное, если что-то показалось подозрительным, остановитесь и перепроверьте информацию. Если же вас обманули, незамедлительно заблокируйте карту через звонок в банк, поменяйте пароли на важных аккаунтах, обратитесь в полицию и сообщите о случившемся в МВД России через раздел «Кибербезопасность» на сайте ведомства или в Роскомнадзор через форму обратной связи на сайте службы. Киберпреступность представляет собой серьезный вызов для современного общества. С учетом быстрого развития технологий и увеличения числа пользователей в сети, важно принимать активные меры по защите от этих угроз. Образование, законодательные инициативы и инвестиции в безопасность – вот те ключевые факторы в борьбе с ней. При этом обучение пользователей основам кибербезопасности – один из самых эффективных способов предотвращения таких правонарушений. Знание человека о том, как обеспечить свою защиту, многократно увеличивает уровень его защищенности от недоброжелателей. Помните, в цифровом мире бдительность – это лучшая защита. Не стесняйтесь рассказывать о киберугрозах своим близким, особенно пожилым людям и детям. Будьте осторожны и берегите себя.
Послушайте важные фрагменты нашей программы, записанные еще в октябре 2023 года. Я тогда беседовал с экспертом в области информационной безопасности, профессором кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы Московского государственного технического университета имени Баумана с доктором юридических наук Виталием Веховым. Однако с тех пор не только ничего не изменилось в лучшую сторону, а, напротив, усугубилось. Стало еще опаснее в области обмана мошенниками граждан посредством электронных инструментов. Вот в ВТБ, например, сообщили о росте числа мошеннических схем и заработка в интернете. Как заявили в этой кредитной организации, аферисты стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и даже ложные схемы трудоустройства. Одной из самых распространенных были фальшивые инвестиции, когда клиенту просто нагло предлагали вложить деньги в якобы перспективные активы. Однако после перевода средств доступ к платформе блокировался. В январе 2025 года их зафиксировано в полтора раза больше даже, чем в декабре прошлого года, уж не говоря о 2023. Мы поговорим на тему нового типа преступности, о котором бы я сказал, что все новое – это либо крепко забытое старое, либо новый кафтан со старыми, очень знакомыми и порядком надоевшими заплатами. Мы будем говорить о том криминальном вирусе, который глубоко поразил современную модель уголовного мира, влияющего на всю нашу жизнь. Причем влияние возрастает с каждым месяцем. Это мошенничество с применением цифровых и иных виртуальных технологий. Совсем не виртуальная рука уголовников глубоко запущена в карманы наших соотечественников и уверенно там шарит, извлекая для себя, ну, просто баснословные суммы. Виталий Борисович, ваша оценка сложившейся ситуации?
Смотрите, вот по официальным данным, которые мы имеем за прошлый 22-й год, было совершено с использованием мошенничества в сфере сотовой связи и IT-технологий ущерба нашим гражданам примерно на 14 миллиардов рублей.
Это баснословная сумма.
Это фактически несколько бюджетов средних городов, годовых бюджетов средних городов Российской Федерации.
Это республика, понимаете?
Даже так. Да. Ну и если оперировать уже текущими данными за первый квартал 2023 текущего года, а вот только за первый квартал официально зафиксировано, документально задокументировано причинение ущерба от этого вида преступности порядка около 4,3 миллиарда рублей.
Ну, оценка, надо сказать, просто сбивает с ног. Потому что речь идет о людях, потерпевших, причем это очень часто совсем даже не обыкновенные, обычные люди, у которых, так сказать, там много своего имущества, много денег, это просто обычные граждане. Это не всегда пенсионеры. Это иногда люди средней руки, работники средних предприятий, которые просто что-то скопили, что-то, какие-то планы жизненные имеют, конечно же. Каждый человек и каждая семья имеет жизненные планы. Вы знаете, я приведу вам вот таких небольших, вот я постараюсь не занимать много времени, примеров, для того, чтобы вы могли их как-то характеризовать, потому что речь пойдет о том, как выстраиваются вот технологии мошенников. Ну вот, например, пример. Вот совсем недавно полицейские нашли живой пропавшего специалиста крупнейшей исторической библиотеки. Она стала жертвой мошенников, я даже не буду называть его фамилию. Ей 65 лет, и в течение недели она пряталась по разным отелям от правоохранительных органов, думая, что ее ищут преступники. Потому что преступники говорили, что все звонки, которые вам будут, к вам будут приходить от органов внутренних дел или там безопасности, это все уголовный мир. Это говорили уголовники ей. Аферисты связались с ним в начале октября еще, убедили, что с ее счета пытаются списать средства, и с него следует снять, ну, просто все деньги до копейки. После этого ее уговорили перевести наличные на так называемый безопасный счет, а также взять кредиты в других банках. Через два дня ей позвонил якобы сотрудник Центробанка. Он попросил ее помочь другой пенсионерке спасти деньги. К дому, где она жила, приехала пожилая женщина, такая же, как она, которая у нее на глазах переправила 1 200 000 рублей на никому непонятный счет через банкомат. На следующий день ситуация повторилась. Такая же неизвестная женщина, я не знаю, для нее ли неизвестная, или это просто была инсценировка, привезла 12 миллионов рублей и сделала то же самое. Схожим образом вот эта женщина из этой библиотеки знаменитой помогла еще двум пенсионерам, помогла, я беру, конечно, в кавычки, и 13 октября ей позвонила соседка, которая заявила, что ее ищет полиция. Она связалась с якобы специалистом Банка России, который посоветовал ей скрыться в гостинице, отключить телефон. И, в общем, в конце концов, все считали, что она погибла. Но, наконец-то, ее нашли живой, и теперь с ними занимаются органы внутренних дел, а мошенники с деньгами исчезли. Еще один случай, и он был буквально на днях. Преподаватель крупного учебного заведения, это, между прочим, учебное заведение связано с МИДом, и с внешней торговлей, опытный, высокообразованный человек, который проработал там более 40 лет преподавателем, преподавала два языка, потеряла, минуточку, 14 миллионов рублей собственных накоплений и квартиру. Я не знаю точно, это 14 миллионов рублей, это стоимость квартиры или еще какие-то средства. Я не думаю, что у нее были большие очень средства на руках, но квартиру она потеряла точно. При этом ее атаковал сначала бывший руководитель ее института, затем рекомендованный им якобы замминистра чего-то очень важного. Напугались тем, что за ней установлено наблюдение, внимание, ФСБ. Ей рекомендовали следовать указаниям оперативного сотрудника оттуда, из Центробанка, потом убедили взять кредиты, продать квартиру для погашения несуществующих долгов и, наконец, лишили всего, что она накопила за свою очень некороткую жизнь, потому что она женщина немолодая, ей за 70 лет. Еще один человек, это уже где-то полгода назад, доктор исторических наук, я хорошо его знаю, профессор, политолог из первого десятка, лишился всего. От квартиры, дачи до сбережений подобным образом. Он культуролог, и он просто очень известный в гуманитарном мире человек. Почему преступники нацеливаются именно на эту категорию людей? Ведь это же интеллектуалы. Почему они-то попадаются на этот крючок?
Но здесь, смотрите, надо, во-первых, нам разграничить. Дело в том, что не все вот эти случаи, которые официально зарегистрированы правоохранительными органами, совершают обычные уголовные преступники в сфере высоких технологий. Дело состоит в том, что начиная с 2014 года против Российской Федерации ведется информационная война профильными подразделениями штатными стран-членов НАТО. Для этих целей на территории каждой военной базы в каждой стране НАТО, развернуты соответствующие подразделения Агентства национальной безопасности, которые через украинские соответствующие паблики, через соответствующие технические номера осуществляют целенаправленное, управляемое воздействие в этом плане, маскируясь под обычных наших отечественных преступников. Это первая позиция, которую я хотел бы обозначить. Следующее.
То есть у вас есть доказательства этого?
Да, конечно. После проведения соответствующих судебных компьютерно-технических и технологических экспертиз мы реально вычисляем, откуда шло соединение, куда перечислялись деньги, на какие цифровые или криптокошельки, как они называются, уходили деньги. По IP-адресу, по соответствующим, координатам геопозиционирования. Мы вычисляем территорию этой Украины, территории Нидерландов, либо иных зарубежных стран. По методикам воздействия с применением методов социальной инженерии, мы также, как специалисты, можем вычислить. Это обычный уголовник звонил из мест лишения свободы, как вы раньше помните, да, у нас была целая серия борьбы, прошла успешно, когда, находясь в местах лишения свободы, незаконно, используя сотовый телефон, из камеры фактически мошенники наши доморощенно этим занимались. Сейчас фактически это сведено на минимум, такие преступления. А вот именно целенаправленное воздействие наших граждан из-за рубежа, из стран НАТО, по специальным методикам психологическим, рассчитанным именно на людей доверчивых, а поскольку у нас советский человек, это люди преклонного возраста, это все советские, мы с вами люди, привыкли верить сотрудникам силовых структур, правоохранительных органов. Поэтому они попадаются на такие вот уловки и методики вот этих вот профессиональных преступников, я бы сказал, врагов. Поскольку я все-таки разделяю, как эксперт, враги – это те, кто ведут штатными подразделениями информационную войну против граждан нашей Российской Федерации, параллельно с ведущейся СВО, и те обычные преступники из высокоинтеллектуальной сферы, как белые воротнички их раньше называли, сейчас это наши общеуголовные преступники в сфере IT-технологий, вот таким вот образом их нужно разделять.
Мне интересна такая вещь. А вот какая, если вы говорите, мы сейчас потом вернемся к уголовникам, я их просто называю уголовникам, мошенников. Но сначала все-таки вот то, о чем вы говорили. о том, что речь идет о диверсионной деятельности, потому что это диверсионная деятельность. Почему?
Нет, это информационная война, я с вами не согласен.
Хорошо, пусть информационная война, но
диверсия,
это же диверсия.
Диверсия – это немножко другое.
Но это же диверсия.
Нет, это информационная война.
Хорошо, это информационная война. Почему она направлена на совершенно людей, которые не имеют никакого отношения к принятию политических решений? Я вот те люди, о которых примеры трех, всего лишь трех человек, а таких несколько сотен вообще. Если вот то, что я вам сейчас сказал, они, это старики, которые никогда не принимали никаких решений, ни от них ничего не зависело, кроме, своих кафедрах какая-то работа. Почему на них направлено?
Дело в том, что это...
Они что, самые богатые?
Нет, вы сказали, что это высокоинтеллектуальные люди, и многие из них работают с другими людьми и так или иначе формируют какое-то общественное мнение. Мы прекрасно знаем, что на следующий год у нас выборы президента Российской Федерации. Поэтому именно этот вектор направлен на возбуждение недовольства с этой точки зрения в кругу самого, контингента, который чаще всего участвует в выборах при голосовании. То есть именно это та возрастная категория граждан, которая всегда выполняет по голосованию свой долг. Именно на них направлен вектор вот этого информационного воздействия.
Так далеко заходит дело?
Да, против России ведется не только экономическая война, война горячая, но и информационная война одновременно управляется из единых центров.
А что это за центр? Назовите их, пожалуйста.
Конкретно в моей части, те, кому мы противодействуем, противодействуют наши специальные подразделения, также оказывающие информационное противодействие, как на поле боя, это по линии использования различных методов и средств радиоэлектронной борьбы, так и те специалисты, которые осуществляют в ТВ, вот такие, как мы, информационное противодействие. Это агентство национальной безопасности США, которому подчинены все ресурсы. Наверняка многие слышали, как без ведома Верховного суда Германии, а без ведома спецслужб Германии прослушивался телефон Ангелы Меркель, канцлера, даже, в тех интимных комнатах, где обычно не устанавливают какие-то средства ведения радиоразведки.
Вы знаете, вот те три примера, которые я вам привел, я мог бы привести фамилии этих людей.
Не стоит.
Одну из них фамилии, я просто человек этого не знаю, это информация, которая была вообще в общем доступе, а две другие, это фамилии, это людей, которых я знаю, я с ними знаком. Понимаете, это не Ангела Меркель. И близко не была никаким, ни один, ни другой, ни этот профессор, доктор наук, историограф и культуролог, о котором шла речь, и преподаватель иностранных языков, женщина. Они никакого отношения к политике не имеют. Главное, что они не имеют никакого влияния, потому что вокруг них, нету людей, которые бы были бы вхожи в какие-то, государственные органы, которые бы занимались бы серьезной работой, серьезной политическими подготовкой выборов или чего угодно, которое далеко выходит за рамки их профессиональной, очень квалифицированной деятельности. Вот их-то почему доставали?
Еще раз говорю, что мы различаем две категории. Это именно те, которые ведут информационную войну против наших граждан. Еще раз говорю, они, во-первых, получают денежные средства дополнительные за это руками украинцев, как правило, находящихся в этих специальных центрах. Вот так называемая дополнительная оплата, и на них не надо тратить дополнительные денежные средства, как своим штатным сотрудникам. А второе, как правило, эти люди, находящиеся на пенсии, но еще и работающие, оказывают, у них же есть друзья, знакомые, которые примерно такого же круга, такого же склада, которые формируют вот то мнение, в том числе и в рамках слухов, с которым также необходимо бороться в некотором случае, чтобы не вызвать какую-то панику, не вызвать какие-то иные информационные эксцессы, которые воздействуют на все сферы жизни нашего общества. Если говорить о обычных доморощенных преступников, здесь... Мошенничество, оно всегда оставалось мошенничеством, как вы правильно заметили в начале нашей программы, и они здесь просто зарабатывают на тех, кто имеет какие-то заначки, гробовые, как правило, люди в этом возрасте уже что-то скопили за всю свою трудовую деятельность, и именно вот этот вот такой вот вектор мотива их корыстного направлен на изъятие этих денежных средств, и в том числе имущества им принадлежащего.
А вот сейчас у нас новости, а после новостей мы вернемся в нашу студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что мы беседуем с доктором юридических наук, профессором Виталием Веховым. Вот если нас сейчас слышит какой-нибудь подготовленный, мы потом вернемся к этому понятию, образованный уголовник, мы потом к образованию уголовника вернемся, то он просто зааплодирует и скажет: ну, спасибо, полковник. Скажет он: спасибо, профессор. Вы отвели от нас самое главное – удар со стороны МВД России. Ну, пусть думают, что мы шпионы, что мы тут информационным, что кто-то занимается информационными атаками. А мы будем продолжать зарабатывать наши денежки с людьми, у которых их, ну, и так не очень много, но они готовы их отдать. Знаете, я приведу вам еще пример. Уже из старых времен, которые не связаны с цифровыми технологиями, но которые почему-то сейчас превратились в цифровые технологии. Один из этих примеров – это так называемые цыгане, которые встречают человека на улице. Это действительно цыгане. Это какая-то определенная преступная группа была, и не одна, которая встречает человека на улице и говорит: у тебя там болеет, как правило, женщин, у тебя там болеет кто-то или сейчас заболеет, принеси все золото, из-за золота это все происходит, мы сейчас его заговорим, оговорим, и все. Все, приносит золото, так она и видит это золото потом. Потом она утверждает, приходит тогда милиция, прибегает в милицию и говорит, что вот они меня там загипнотизировали. Я верю, что какие-то там способности к гипнозу у них есть. Скорее всего, это способность определить, найти не очень умного человека на улице. Второе, это могли зайти в дом, попросить водички, при этом женщина, цыганка, которая заходила, она была беременная, заходила, ее бабушка впускала, она садилась, тяжело дыша, на стульчик в прихожей. Пока бабушка бегала за водой, она поднимала юбку, оттуда выскакивали два маленьких или один маленький мальчик, который быстренько пробегал по квартире, собирал все, что можно собрать, потом она опять просила еще одну чашечку воды, пока бабушка поднимала чашку, и к ней возвращался мальчик под юбку, и беременная женщина уходила со всем, что нашел мальчик, вылезший и обратно вернувшийся под ее юбку из этой квартиры. Это вот такие случаи. Их немало, есть еще и варианты разные и прочее. Было и другое, было более сложное. Так называемый чех-поляк был такой способ. Я вижу, вы не знаете об этом, но я вам сейчас напомню, и вы просто, может быть, знаете это под другим названием. В преступном мире, в мошенническом, это назывался чех-поляк. Что это было? Это очень близко к тому, что сейчас переведено в цифровое. Но это было не виртуальное, а прямое. Они делали очень просто. Они находили машину, которые оставлял хозяин на зиму, закрывал ее сверху от снега, от всего, ее как бы не было видно.
Тентом.
Тентом, да. Они устраивали на первом этаже, как правило, было свободное помещение, квартиру. И какой-то чех или поляк, который жил в этой квартире якобы, ему звонили, приводили к нему покупателя, он выходил в халате, с чашечкой, с сигаретой, не выспавшийся, и говорил, что он уезжает, он продает квартиру и продает... То есть он покидает квартиру и продает машину, машина там внизу стоит и прочее. Человек платил деньги, машину смотрел, ну, как он поднимал тент, видел, что стоит машина, он только не обращал внимания, что это украденная давным-давно «Волга», такси, которая просто подкрашенная, и... Он отдавал деньги, потом он приходил забирать эту машину, но не было ни этого чеха-поляка, ни этой машины, ничего там. Там стояла вот эта старая «Волга». Теперь это делается в цифровом варианте. Самым примитивным способом рассказал, как это происходит. Там сложно, там целый спектакль был. Скажите, пожалуйста, то, что происходит сейчас... То, что все это переведено уже в цифровой вариант. Это ведь не информационные диверсанты. Это ведь наши доморощенные уголовники. Откуда их образование-то? То-то было понятно. Не требовалось образование, требовались артистические способности. А это...
Дело в том, что сейчас на просторах интернета, в том числе так называемого теневого интернета, который называется Darknet, у нас существует очень много ресурсов, которые пока не запрещены действующим российским законодательством для доступа и ознакомления с материалами, которые там находятся. И именно с этих ресурсов и те, кто хочет легким способом преступным получать денежные средства от наших граждан, и находят эти методики, находят соответствующее программное обеспечение при необходимости и соответствующие алгоритмы его применения на практике.
Что надо делать для того, чтобы не попасться на вот этот крючок, чтобы не заглотить его?
Здесь есть также несколько направлений. Первое – это направление, что должно делать государство, чтобы нас за наши 13% подоходного налога, на котором мы содержим сотрудников правоохранительных органов, в том числе спецслужб, обеспечили нашу безопасность. И второе – это каждому гражданину одновременно с этим необходимо позаботиться о своей собственной безопасности. Поэтому тут задача такая двуединая. Значит, если говорить о том, что должны делать граждане, то в первую очередь, как чаще всего бывает, не открывать СМС-сообщение от неизвестного пользователя, не отвечать на телефонный звонок неизвестного абонента, который отсутствует в соответствующей телефонной книге, либо, если он заранее на визитке не был представлен и вам неизвестен. А если же все-таки такое произошло, то желательно, конечно, выслушать полностью сообщение, ничего не отвечая на него, не говоря ни «да», ни «нет», а говоря только «алло», либо «слушаю вас», поскольку слово «да» и «нет» в некоторых случаях используется для перевода денежных средств. В некоторых системах, я их оглашать сейчас не буду в каких. И если записать слово «да» или «нет», несколько раз прокрутив его, можно таким же образом при наличии некоторых иных средств, значит, использовать эти, так сказать, «да» и «нет» звуковые, а для перевода денежных средств. А даже если вы прослушали сообщение, вам необходимо прервать, значит, соединение и перезвонить по официальному номеру той организации, который представился сотрудник, будь то это правоохранительный орган, будь то это представитель какого-то банка, либо иной организации.
Вот вы сказали, что вот не надо произносить по телефону «да», «нет», вот эти слова. Вы знаете, вот я как работник радио, бывший работник телевидения, а еще раньше я был работник газет, крупных, очень крупных газет, причем занимал там достаточно серьезные ответственные должности. И до этого я был оперативным работником органов внутренних дел, в уголовном розыске, в московском. Я знаю, что такие короткие слова, как «да» и «нет», вовсе не обязательно произносить там голосом потерпевшего. Их можно легко подделать. Вот попросите любого актера или просто совершенно, ну, да, более-менее способного человека, который может за меня сказать мое «да» или мое «нет». Или ваше «да», или ваше «нет». А вот у меня такой вопрос. Поэтому это не спасает. Вот звонок, мне кажется, надо просто прерывать разговор и все. Хотя у меня есть знакомые, которые начинают с ними играть. Вот просто вот разыгрывать их. Они, конечно, понимают, что их разыгрывают, и продолжают с ними общаться. А есть у меня знакомый, который выучил несколько фраз просто на полуфене, полумате, которым он им туда отправляет. Вот это можно?
Ну, конечно, нецензурное брание в эфире недопустимо.
Но это не эфир. Это разговор с негодяем.
Я имею в виду разговор. Ну, для меня, как специалиста в этой сфере, да, все-таки телефонные соединения – это использование эфира, да. Ну, если выглядеть хорошим, интеллигентным все-таки человеком и законопослушным гражданином, все-таки не стоит это делать. Вот. Ну, я хочу сказать, что у меня тоже была такая практика, когда у меня было свободное время и как-то хорошее настроение. Два раза я так тоже с ними поиграл.
И вы не боялись, что ваше «да-нет» сыграет против
так я знаю, что
вашей квартиры,
алло,
не знаю, наверное, дачи,
машины. Алло, слушаю вас и все остальное и прочее.
Ага.
Дело в том, что они представлялись сотрудниками полиции, я сразу запросил у них то, что нужно было запросить, но только то, что я знаю. Номер регистрационного материала в КСП и так далее.
Номер дежурной части,
да,
телефона.
Да. Кстати, звонили с Петровки. Ага. Вот мне очень интересно было, я спросил, с какого подразделения.
А кто дежурный сегодня?
Примерно так.
Да. Понятно.
Меня несколько нецензурно после этого посылали. После этого связь обрывалась.
А еще они говорят очень интересную вещь. Например, звонят вашей жене. Да, вот у меня такой был случай. Звонят вашей жене и говорят ей: вот, мы сейчас с вами будем говорить, если рядом с вами ваш муж, отойдите в сторону, пусть он не слышит разговоров. Они не знают, замужем эта женщина, с которой они говорят, или нет, потому что это очень важно. Может быть, деньги, которые у вас пропадут, это он устроил все для вас. Поэтому отойдите в сторону, не разговаривайте. Ну, женщина, конечно, так сказать, растеряна, но если это разумный человек, она передает телефонную трубку мужу, и дальше они слышат, как вы говорите, нецензурную брань в эфире. Ну, в их собственном эфире. Они больше, как правило, не звонят. Были другие случаи. Например, звонит девушка. Ну, явно, вот, например, мне в машину позвонил, я ехал домой, позвонила девушка с явно не московским выговором, совершенно явно. И это не южный выговор, ничего, это что-то уральское такое. Вот, ну, у меня достаточно хороший слух, и, так сказать, я как радищик понимаю, как говорят люди, из каких регионов могу угадать, иногда. Вот, я угадал, что это где-то Урал. Вот, а она стала говорить о том: вы последний раз, когда были в банке, вы когда брали, вы брали ли кредит, вы договаривались ли с тем, ой, вы знаете. И дальше начинает запугивать. Знаете, как сначала, прежде чем продать вам лекарство, сначала пугают о том, какие страшные последствия, если вы не купите лекарство, что у вас там разовьется такая онкология.
Ну, осталось жить вам один день, поэтому...
Дня полтора-два максимум.
И надо курс целый купить.
Надо срочно купить. Вот это приблизит то же самое, но только в этой области. Вот как поступать в этом случае?
Ну вот опять же, возвращаясь к тому, что лучше не вести и не отвечать на такие телефонные звонки, но если, опять же, ну, в зоопарке или в час пик вы все-таки подняли трубку и ответили, а после того, как вы услышали, что от вас хотят и кто звонит, все-таки все равно лучше прерваться и позвонить по официальному номеру, либо позвонить тому близкому, относительно которого идет вызов, которому срочно нужны деньги, там, выйти из под ареста там, или еще иначе.
Автомобильная авария.
Автомобильная авария.
Погибаю, у меня тут бандиты вокруг, мне срочно нужно.
Это вот самое такое действенное мероприятие, которое каждый человек может осуществить сам.
А что это за шпана, которая сидела рядом с парашами, извините за слово, в камерах, им приносили мобильные телефоны, и они как будто бы, так сказать, там операторы, причем там создавали шум, как будто бы это действительно вот какой-то, не знаю, зал.
Колл-центр.
Да, колл-центр. Или это полиция, там даже вот был случай, когда один мне рассказывал, что там кто-то якобы зашел к нему, и он сказал: я по делу там Иванова Петра Петровича, вот мне нужно на арест. Выйди вон, ты не видишь, что я разговариваю с человеком, через 15 минут придешь. Да мне в прокуратуру ехать, в общем, они между собой поругались. Вроде как, ты мешаешь мне работать с человеком и прочее. А что делать в этом случае? Ведь иногда есть люди, которые понимают, что да, и там какая-то рация работает рядом где-то. Вот, и люди вдруг говорят: как же, кто же может это сделать, там, иначе как это... Это как делалось? В камере. У них что, запись еще была какая-то? Им еще придавали магнитофон для этого?
Ну, смотрите, у нас каждый сотовый телефон или смартфон уже имеет там встроенные соответствующие средства звуковоспроизведения, которые как раз параллельно могут использоваться. Иногда используется несколько одновременно работающих, сотовых телефонов или средств связи, одни из которых воспроизводят вот этот шумы, голоса, какие-то звуки, а другой, является центральным или ведущей станцией, как мы называем, да, с которого непосредственно осуществляется воздействие преступника на свою жертву.
А кто им приносил вот это все? Вот это же в камеру принести надо. И ведь надо выбрать того, который будет это делать. Ведь в этой камере сидят человек с тремя классами образования, плюс два коридора вообще.
Дело в том, что этими преступлениями занимается не первый попавшийся человек, все-таки это высокоинтеллектуальная преступность, и, как правило, лица, которые специализируются на этом виде преступлений, они заранее готовят средства, соответствующее программное обеспечение, звуки, соответственно, смотрят, как это было раньше, и, как правило, они являются рецидивистами, то есть мы наблюдаем у них рецидив аналогичных преступлений, совершенных ранее.
А почему вообще не ведется квалифицированная борьба с этим? Я вот так хотел вас спросить. Прогрессирующим видом современной преступности. Нет ли специалистов, вот поэтому не ведется борьба? Они что же, ушли во враждебный лагерь? Вот, в лагерь вот этих мерзавцев, уголовников. Там больше личной прибыли, я понимаю, и меньше ответственности. И это я тоже понимаю. И вот так как поймать и наказать их, ну, становится некому, или просто не хватает опыта в представлении в суд доказательной базы, что очень важно. Это я сейчас как к доктору юридических наук обращаюсь. Каким образом образуется вообще эта доказательная база, если это хотя бы частично не так? То есть, если хотя бы есть возможность поставить какую-то базу?
Но здесь тоже это несколько многопрофильное направление борьбы с этим видом преступности. И некоторые направления я смогу кратко озвучить, чтобы они стали более понятны нашим радиослушателям. Первое направление заключается в том, что, к сожалению, нет политической воли пока у руководства нашей страны принимать те действенные меры в рамках закона, которые принимают, например, наши коллеги-полицейские в Китайской Народной Республике.
О, это интересно.
А дело заключается в том, что у них достаточно давно, на протяжении уже 10 лет, действует так называемый внутренний интернет, сегмент интернета, который позволяет им фильтровать соответствующие информационные ресурсы, а сразу же одновременно автоматически блокировать какие-то нежелательные моменты, когда искусственный интеллект замечает, что идет соответствующий подозрительный вызов, мы не можем говорить пока мошеннический, а подозрительный вызов и так далее. Начиная с 2014 года наше экспертное сообщество неоднократно и через Государственную Думу, и через Совет Федерации, и через средства массовой информации апеллировало к нашему руководству о том, что нам давно необходимо создать так называемый золотой фаервол, как называется вот у них в Китае, то есть двухконтурный сегмент национального интернета. Он будет позволять принимать действенные меры на территории действующего законодательства Российской Федерации, то есть сегментом, в сегментной базе, как у них сейчас существует, и запрещать выход или разрешать выход лишь на те ресурсы, которые, ну, включены в соответствующие реестры и проверены соответствующими специалистами. А кто был в Китае и вел бизнес, он понимает, что если он в Китае открывает какой-то сайт в их сегменте интернета, он не может получить к нему доступ, выезжая за пределы Китайской Народной Республики, из России, из других стран, если его домен сайта, либо его адрес сайта, либо иного ресурса, не будет включен в официальные базы данных правоохранительных органов, которые разрешают это делать с помощью технических средств.
Так, все понятно. А какой? Все-таки вы не ответили на один мой вопрос. Я ради него вот это все и зачитывал там. А какие доказательства могут представить суд? Вот, например, раньше, если оперативный работник записывает там на свой диктофон разговор двух преступников, где они сознаются явно в совершении преступления во время разговора друг с другом, и представляет это в суд, то адвокат этого, их потом на суде скажет, это нельзя расценивать как доказательство, потому что это не является доказательством по нашему уголовному процессу. И все. И судья, понимая, что все-таки для него лично, как для человека, это доказательство, но как для судьи это не может быть доказательством, он отметает вот эту доказательную базу, говорит, а что-нибудь другое у вас есть? Спрашивает он следователя, спрашивает он у оперативного работника, который в качестве, кстати сказать, там, свидетеля даже вызван на этот суд. Нет, ничего нет. Освободите вот этих двух. Понимаете, вот у нас сейчас доказательная база какая-то. Вот изменилось правило вот эти. У нас есть нечто, которое, если в данном случае совершено преступление в цифровой среде, если по телефону уговорили, он взял, перевел деньги и прочее, 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 он, так сказать, там, все это не, все это очень виртуально, но, тем не менее, это можно снять показания цифровые, их зарегистрировать, суд примет, и кто в суде в это поверит, и какой эксперт в суде докажет, что это именно так, а никак не иначе.
Ну, за последние годы у нас произошли существенные изменения в электронном судопроизводстве, как оно называется. Внесены были соответствующие изменения в действующее процессуальное, гражданское, административное, уголовное, арбитражное законодательство, которое позволяет использовать электронные документы и иные электронные доказательства, ну, как обычные, либо как вещественные доказательства по уголовным делам. Но сложность здесь заключается в том, и статистика говорит о том, что из 10 выявленных официально зарегистрированных преступлений такой направленности до суда у нас доходит только 4, и в суде с обвинительным приговором идет около 2, если мы речь ведем вот о 10. В чем здесь сложность? Сложность заключается в самой природе получения и в процессе получения и оценки и использования этих доказательств. Конечно, было много сделано, когда, извините, каждую сим-карту мы привязали к паспорту. Если раньше у нас у каждой метро стояли из других республик граждане из сим-карты, сим-карта, сим-карта,
да, продавали. Да.
Причем они не были зарегистрированы ни на одни удостоверения личности, и таким образом они использовались преступниками. А сейчас этот канал прикрыт, и, значит, соответствующую регистрацию можно получить только по паспорту. А потом уже ее в дальнейшем использовать для регистрации логинов, паролей, там, доступ к личным кабинетам, к банковским счетам и так далее. Она в любом случае будет привязана к соответствующим паспортным данным гражданина. И в этом плане вот те дела, которые у нас проходят с использованием цифровых электронных доказательств, достаточно просто выявить, кто звонил, кому звонил, откуда по геопозиционированию примерно где находился, но, опять же, не человек, а находилось техническое устройство, которое зарегистрировано до того гражданина, который, например, купил сим-карту. Сложность доказана заключается в том, что устройство нельзя привлечь к уголовной или иной административной ответственности. Нужно установить человека, который в этот момент использовал это устройство, находясь в этом месте. Возможно, это был совершенно другой человек. В этом-то как раз и заключается первая сложность. Вторая сложность. Поскольку я сказал, что методики и преступники также повышают свой профессионализм, совершенствуют способы совершения преступлений, они сейчас стали использовать очень активно оборудование подмены номера. Когда, извините, сидя в Нидерландах, покупается московский номер, берется в аренду, а закупается...
Или иркутский, например.
Или иркутский, да. Ну, да. Обычно 499-495 для москвичей. Кто звонит, они знают, что надо использовать номерной
что-то свой,
код.
Да. Свой, что-то свой, где-то рядом.
Чтобы не вызвать
из нашей деревни парень, да.
И используют аппаратуру подмены номера, которую можно сейчас купить дистанционно на китайских eBay там, и прочих супермаркетах. Да. И в этом заключается сложность, что наше законодательство ограничено нашими территориальными рамками. И мы не можем в некотором случае даже по линии Интерпола получить ответ на наш запрос, а кто в этот момент звонил с этого телефонного номера, либо кто использовал соответствующий IP-адрес компьютерного устройства. Опять же, повторюсь, потому что в отношении нас уже 14 года ведется информационная война, не блокировать наши запросы.
Я разговаривал с экспертом в области информационной безопасности, профессором кафедры безопасности в цифровом мире Московского государства технического университета имени Баумана, доктором юридических наук Виталием Борисовичем Веховым. Виталий Борисович, спасибо большое.
Спасибо
вам. Вы нашли для нас время. Спасибо. Я надеюсь, вы у меня будете еще в программе. Вы очень интересный собеседник и очень квалифицированный. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.